209. Здравствуйте, мы с вами читаем Зор, 12 том, 90 страницу, избранные отрывки, раздел «Изгнание и избавление», заголовок «Если удостоились Ахишена, не удостоились бы и та», можно скачать материалы и задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Сегодня, перед тем, как мы начнем изучать Зор, мы должны, кроме того, что мы намереваемся быть вместе в десятках, в группах, в объединении, и чтобы изучение книги Зор привело нас к объединению. Кроме того, мы должны сегодня думать также об успехе нашего большого мероприятия, которое выполняют сегодня наши товарищи в различных местах в Израиле. И они находятся сейчас во всех наших группах, в наших центрах, и там дают вводную лекцию всем тем, кто приходит на эти беседы. Мы приложили большие усилия для того, чтобы привлечь людей к этому, и сегодня они просто делают первую встречу с нашими товарищами на будущее, я надеюсь. Будем удерживать так нашу мысль, чтобы все это было успешным, и чтобы мы расширились и укрепились. И благодаря этому мы тоже соединимся сильнее, и Зор поможет нам в этом. Пожалуйста. Еще раз. Зор, 12 том, 90 страница, избранные отрывки, раздел «Изгнание и избавление», заголовок «Если удостоились Ахишена, не удостоились бы и та». 303. 3 пункт. «Тогда-то в этот час пробудет Творец Авраама и скажет ему: „Поднимайся, ибо настало время избавления мной сыновей твоих и предоставления им доброй награды за все, что они терпели в изгнании“. И поскольку Авраам участвовал в их продаже в изгнании, как сказано: „Если бы не продал их защитник их“, то есть Авраам. Поэтому это было словно нехорошо в глазах его, и он показал, что требует наказания за грехи их, и сказал: „Да будет возмездие за вину их, да будет возмездие за прегрешение их“. Сказал Творец Аврааму: „Я знаю, что все сказанное тобой является лишь показным, а не исходит от искреннего сердца. И я тоже буду вести себя нарочито и скажу тебе: не удерживай. Я хочу наградить тебя за сыновей твоих, не лишая их милости, не лишая их доброй награды. Слишком много они страдали за грехи свои. И поэтому сказано: скажу северу: отдай, чтобы дал добрую награду и все, и югу не удерживай“. И это означает: которое ты хранишь, Цафанта, так как северная сторона Цафон дает все. И это означает сказанное о вестнице: на гору высокую взойди, вестница Циона. Пояснение сказанного. Гар приходит только благодаря свечению хохмы в левой линии. И только благодаря соединению правой и левой вместе, когда хохма облачается в хасадим, светит гар. И вся награда и все благо в грядущем будущем приходят только посредством свечения гар. Однако если из-за прегрешений нижних усиливается левая линия над правой и желает властвовать сама, тогда происходит разделение между правой и левой линиями, и правая линия лишает своих хасадим левую линию. И тогда левая линия прекращает светить, потому что не может светить хохма без хасадим. И раскрываются суровые суды в ней. И также правая линия остается в вак без гар, так как гар приходит лишь вследствие свечения хухмы в левой линии. И из-за этого был разрушен храм, и Исраэль были изгнаны среди народов. Сказано «Я Творец», а в назначенное время ускорю это. И мы изучаем, если удостоились, ускорю это, Ахишен, а если не удостоились, в назначенное время, Бейта. И как может быть, чтобы Израиль были избавлены, даже если не удостоились, и еще пребывают в преступлениях своих? А дело в том, что изгнание было из-за того, что они своими грехами вызвали усиление левой линии над правой, и та властвовала сама. И тогда правая линия лишает ее хасадим. И поэтому, когда Израиль совершает возвращение и прилепляется к Творцу, к средней линии, средняя линия снова соединяет правую с левой, и воплощает цвета их обеих, и тогда хохма облачается в хасадим, и раскрываются гар, с помощью которых Израиль получает избавление и всю добрую награду. И это означает, если удостоились, ускорю это, ахишена, то есть нет на это установленного времени, но когда они совершают возвращение, то получают избавление. Однако, если они не совершают возвращение, есть установленное время, несущее избавление, хотя они и не совершили возвращение. И это происходит после того, как можно собрать все суровые суды, которые перенесли Израиль во время изгнания, в полную меру, так, что их будет достаточно, чтобы Израиль испытывали страх и больше не грешили, увеличивая левую линию над правой, как они сделали во время разрушения храма. И тогда они будут соответствовать избавлению даже без совершения возвращения. Ведь даже без совершения возвращения они будут уверены, что больше не возвратятся к своей глупости из-за многочисленных суровых судов, которые перенесли. И это означает, а если не удостоились в назначенное время, Бейта, то есть произошло само собой с помощью раскрытия судов в изгнании в достаточной мере, и нет вообще необходимости пробуждения Израиля к возвращению. И сказано, в северной стороне он поражает, ибо все изгнание, все суровые суды в изгнании приходят из-за власти левой линии без правой, что и называется северной стороной. И в ней находится вся добрая награда, то есть с помощью левой линии раскрывается гар, откуда придут вся награда и все благо для Израиля в будущем. И в этот час, во время избавления, пробудет Творец Авраама правую линию, южную сторону, и скажет ему: «Поднимайся, ибо настало время избавления мной сыновей твоих». И хотя они не удостоились, не совершили возвращения, чтобы прилепиться к средней линии, уже настало время избавления их даже без совершения возвращения. Ну, красивый рассказ. Гладкое такое объяснение, буквально язык Зоара. Мед. Ну, вопросы? Все ясно, да? И за границей тоже, да? Ну. Так не надо прикладывать усилия, я понимаю. Ну не прикладывай, хорошо. Кто-то говорит тебе прикладывать. Ты пришел сюда согласно приглашению, тебя кто-то пригласил, и сейчас ты сидишь здесь. Буквально тебя вытянули из дома. И ты бы сейчас спокойно сидел дома, смотрел футбол, не знаю, что там еще, что ты еще любишь. И наслаждался бы? А чего ж ты пришел? Я не знаю. Да, это называется, что не знаешь. Это значит, без знания, без выбора. Но обязывают тебя с помощью всевозможных маленьких страданий. И ты уже бежишь и приходишь. Но есть, я вижу, окружной путь. Есть путь, который она для особых людей, которые умеют думать, которые могут преодолеть свою ленность, которые могут сделать правильный расчет, и они продвигаются по пути Ахишена. А ты? И извини, что я говорю все время о тебе, да? Все мы пока что находимся на пути исправления, на пути бейто, когда обязывают нас с помощью всевозможных разочарований, страданий, проблем. Так что мы задаем вопрос, каков смысл жизни, для чего мы живем? Так приходят все, не только мы. Но когда начинается выбор человека, в тот момент, когда он уже находится в десятке, он организовал себя, он учится, слышит, и постепенно приходит к нему состояние выбора. Когда состояние выбора, кажется ему, что он продвигается в средней линии, когда есть у него большое желание получать, согласно его состоянию, и против желания получать есть свет хохма против желания получать дает человеку состояние, ощущение тьмы. И в той мере, в какой человек способен принести свет хасадим на свет хохма, и свет хохма облачается в свет хасадим, и тогда начинается по-настоящему свет. Он начинает видеть вещи, понимать их. И все выясняется, выявляется. Это путь Ахишена, ускорение. Потому что человек собирается достичь свет хасадим, свойства отдачи, которое пробуждает все его свойства, другие ускорения пути и так далее. И мы уже находимся сейчас в состоянии, когда мы можем начать путь Ахишена. Постепенно. Да, скажем так, как растет ребенок, постепенно возлагают на него всевозможные задачи. Да? Он должен сделать и это. Убери свою комнату. Почисть обувь. Сейчас ты должен сделать уроки в школу и так далее. И с каждым месяцем, с каждым годом все больше и больше. Так мы должны видеть себя такими. Да?
Так что он имел в виду, когда он говорит, что пришло время вызволить их даже без раскаяния?
Ты был нормальным парнем, вдруг ты начал вдруг стал беспокойным и начал искать. Что было в этом? С помощью чего-то тебя пробудили, с помощью чего-то еще перестали давать тебе покой, и это значит, пришло время. И также в мире приходит мир, приходит время, и мир становится беспокойным. Он не знает, что делать, куда продвигаться, не знает, как решать проблемы, не знает, что перед ним, что ему предстоит, буквально находится в состоянии смятения. Как люди, так и весь мир. И также во всех дела, которым занималось человечество на протяжении тысяч лет, все находится под знаком вопроса, как бы. И в любом месте человек может спросить, для чего мне, зачем мне, что будет, что произойдет. Ты видишь, хотят того или нет, так оно происходит. Каббалисты об этом уже кричат многие годы, но видишь, что это ты не работает. Что работает? То, что у тебя в обычный день будет 60-70 градусов жары, а потом будут такие дожди, что все будет, все просто зальет водой, еще такого рода удары, катаклизмы, придут всевозможные вредители, болезни. Нет недостатка в этом. И это называется назначенное время. И если ты не делаешь прежде этого желаемые усилия, приходит состояние, когда ты начинаешь спрашивать, зачем мне, ради чего, откуда это, что делать. И тогда то, что не делает разум, делает время, как сказано. Да.
Это называется, что их вызволяют без избавления, без раскаяния, без ударов, с помощью ударов, с помощью страданий. Это значит, об этом написано, что время вызволить их даже без раскаяния.
Да?
Это да?
Да, путем Пейто, в свое время. Да? Это именно то, что происходит сейчас. А то, что мы хотим, сэкономить удары в отношении всех, потому что это хорошо также и в отношении Творца, и поэтому мы пытаемся распространять науку Каббала и делать все, чтобы это правильным образом развивалось. Но это может быть только в предварении усилий человека, когда люди начнут обращать внимание на то, что они делают, когда каждый получит больше духовных сил, чем есть у него, за счет того, что включится в десятку с еще его 10 товарищами, всего 10, и каждый может в 10 раз больше силы включить, на следующем круге в 100 раз, а в следующем 1000. И так ты можешь задействовать силы до бесконечности, только благодаря включению в свою десятку. И дали тебе возможность, предоставили все условия, дали методику. Давайте сделаем это, давайте реализуем ее. Это называется ахишена. И Зор объясняет и то, и другое. И Бальсулам объясняет нам, в какой статье, что это не Ахишена и не Бейта, а земной путь. Это средняя линия, когда не можем мы работать по пути Ахишена. Мы ведь все-таки желание получать, которое ленится, не может напрягаться. Никогда и никто. Но мы продвигаемся путем земным. Земной путь — это середина между Бейто и Ахишена. И все. Понятно, да?
Константин из Новосибирска спрашивает. Вопрос о изгнании. Изгнание — это награда или наказание?
Изгнание — это не наказание и не награда, а приходит потому, что должны находиться в изгнании. Наказание или награда приходят с помощью моих усилий, в которых я добился успеха или нет. А изгнание тоже должно было быть вследствие того, что я добился успеха или нет. Но мы должны были пройти все изгнания и избавления. Здесь у нас выбора нет. Эти состояния мы обязаны пройти, и поэтому изгнание — это не наказание и не награда. Просто мы проходим через него. Это нельзя сказать, что это наказание за то, что мы были не в порядке. Да, за беспричинную ненависть. Во втором храме была беспричинная ненависть, и так далее, и так далее, и так далее. Почему они не удержались связи и упали в беспричинную ненависть? Потому что раскрылось большое желание получать, которое должно было раскрыться для своего исправления, и они знали, что не могут устоять. Сколько не старались, не пытались устоять против этого, не смогли. Мы должны рассматривать весь процесс в таком виде, как объясняет наука Каббала, а не так, как это рассматривает история или люди, которые не понимают причин происходящего в нашем мире. И мы не изучаем вещи, которые происходят здесь, но мы изучаем корни, силы, которые задействуют, управляют историей. И поэтому мы должны понять, то, что происходит в нашем мире, это все результат сочетание духовных сил. И поэтому сочетание этих духовных сил определяет то, насколько мы будем в изгнании, в избавлении и во всем происходящем. Но с другой стороны, мы должны были спросить, ну и тогда вообще, есть ли у нас какая-то возможность облегчить что-то себе? Да, это возможно. И все-таки, когда мы бы уходили в изгнание и снова получали избавление, и снова изгнание, и снова избавление, но в формах гораздо более подслащенных, скажем так, как мы это называем. И если бы были хасадим с большей силой, чем были тогда, так, конечно же, мы прошли наверняка храм разрушения, изгнания, храм разрушения, изгнания, наверняка, но прошли бы это в виде, прежде всего, гораздо более осознанном и также более гладком, более гладком. Меньше страданий и с большей скоростью изменения состояния. Да.
В отношении пути Земли, я не все подчеркиваю, что это из статьи «Суть религии» и ее цели.
А, что продвигаемся земным путем.
Вопрос из Азербайджана. Что делать для того, чтобы Творец сказал, мои дети победили меня?
Это то, что мы обязываем его совершать исправления. Если мы, несмотря на то, что каждый раз раскрывается злое начало и повергает нас вниз, и мы не способны сдвинуться с места, вместе с тем, мы приходим к состоянию, когда мы обязываем его совершать действия и обращаемся к нему из центра десятки и обязываем это делать. Это называется «победили меня сыновья мои». То есть действия, которые он выполняет, но мы обращаемся к нему и просим, и обязываем его это делать, и молимся к нему. Это называется, если мы получаем хисарон для действия исправления, мы обязываем его действовать, высший свет Творца. И тогда называется «победили меня сыновья мои». Это понятно? Да.
Тут есть отрывок, что только с помощью взаимовключения левого и правого обозначается хухма на хасадим. Вопрос, можете ли вы объяснить, какова разница между взаимовключением и облачением?
Об этом мы уже говорили. Что такое соединение взаимовключения, в чем разница между ними? Это не важно. И есть понятие облачения одно на другое, это как соединение одно с другим, это во внешнем виде и в более внутреннем виде, когда они взаимовключаются друг с другом, и тогда получается вследствие объединения, которое называется взаимовключением, третья сторона, скажем так, средняя линия, и в ней мы существуем.
Так причина — это облачение, а результат — взаимовключение?
Ну, скажем так, как будто бы ты что-то из этого поймешь. Это вещи, которые...
Мы не можем это почувствовать?
Это должно быть в ощущении.
В отношениях товарищей в десятке?
Также и в отношениях товарищей в десятке, да. Еще? Ну, продолжим.
Страница 91. Место раскрытия избавления. Сказал Раби Шимон, в каком месте раскрылось избавление Израиля от этих проклятий? Сказал Элияу, посмотри и увидишь, что в самом ужасном месте из всех проклятий там находится раскрытие времени избавления.
Почему? Потому что должен быть очень большой хисарон со стороны творения снизу в подъеме сильном ман, когда из самой глубокой Малхут, которая только может быть, не из самой Малхут, оттуда мы не можем поднять ман. Но из разбиения, когда мы поднимаем самый большой хиссарон, приходит избавление. И где это находится? Конечно же, в разбиении, в глубинах разбиения, в глубинах клипот. Хорошо? Дальше.
На ложе моем, на ложе ночном. Первый отрывок. На ложе моем по ночам искала я того, кого любит душа моя. Просила и не нашла. И что значит, что написано на ложе моем, а не в ложе моем? Кнессет Исраэль говорила перед Творцом и спрашивала с него за изгнание, так как живет она среди прочих народов с сыновьями своими и лежит в прахе. И о том, что лежит она в другой, нечистой земле, сказала: «На ложе моем ищу я, ибо лежу я в изгнании». А изгнание называется «ночи». И потому искала я того, кого любит душа моя, кто выведет меня из него. Второй отрывок.
Это именно тот самый ман, та просьба, тот хисарон. Если мы их раскрываем, тогда приходит избавление.
Второй отрывок. «Искала и не нашла, ибо заведено у него сходиться со мной только в его дворце, а не в изгнании. Звала я его, но он не ответил мне, ибо жила я среди других народов, и глаза его не слышат они, но только сыновья его, как сказано, слышал ли народ глаз Творца». Третий отрывок. «На ложе моем по ночам, сказала Кнессет Исраэль, собрание душ Израиля, Шхина, на ложе моем негодовала я пред ним, прося у него, чтобы сошелся со мной, дабы порадовать меня от левой линии и благословить меня от правой линии, совершенной радостью от средней линии. Ибо от зивуга царя Зейранпина с собранием Исраэль немало праведников наследуют в наследство святое владение, высшие мохин, и немало благословений пребывает в мире».
Угу. То есть это состояние на моем ложе по ночам, это очень особое состояние. Это все знание называется на моем ложе по ночам, когда это ночь, это тьма, это состояние лежа, это не состояние стоя. И именно в таких вещах мы должны верить, что здесь раскрываются такие желания, что если мы обратим на них внимание, то вместе с ним мы можем ускорить избавление. И в истории, и во все периоды, если бы с одной стороны были большие беды, а с другой стороны это время было очень особенным для развития, когда действие раскрытия зла во время тьмы, во время ночи, это действовало правильно. Мы думаем, что затем, с помощью того, что мы много страдали, полагается нам какая-то награда. Нет. Это не согласно материальному расчету. Нет здесь страдания и наказания, а просто больших желаний. Это приносит выяснение согласно избавлению, но не как награда. Да? Ну, читай, читай.
21-й отрывок громко взывает. «Тогда пробуждается Творец на ступенях Своих и наносит удар по небосводам, и 12 тысяч миров содрогаются, и разносится Его призыв и плач, Как сказано, Творец из высей возгремит, из святого жилища своего вознесет голос. Громко взывает он над обителью своей. И вспоминает, что Израиль в изгнании, и роняет две слезы в великое море.
Плач — это избыток милосердия, исходящего свыше, и оно исправляет келим внизу. Дальше.
Изгнание Шхины. 344. В день, когда внизу был разрушен храм, и сыны Израиля ушли в изгнание, с жерновами на шее и руками, связанными сзади, а Кнессет Исраэль, то есть Шхина, была изгнана из царского дома и ушла в изгнание вслед за ними. Когда Шхина спустилась, она сказала: «Сначала я буду оплакивать свое жилище, то есть храм, своих сынов, то есть Исраэль, и мужа своего, то есть Зейранпина, который удалился от нее. Когда спустилась, увидела, что место ее разрушено, и много крови праведников пролито там, а святой чертог и храм сгорели в огне». 345 пункт.
Мы не забываем, что в нашем объединении мы стремимся получить силу исправления. Да.
345. «Тогда возвысила она голос свой в плаче, и взволновались нижние и высшие, и голос дошел до верха, до того места, где пребывает царь, то есть Зейранпин. И хотел царь вернуть мир в хаос, тогу-вавоу, пока не опустились многие рати и многие станы ангелов, чтобы утешить ее. Но не приняла она утешения от них. Как сказано, голос слышится в раме. Плач, горькое рыдание. Рахель оплакивает своих сыновей. Не хочет она утешиться из-за сыновей своих, поскольку не приняла она утешения от них. Ибо нет его, это потому, что святой царь поднялся наверх и не пребывает в ней. 346. Рахель оплакивает своих сыновей. Следовало сказать, Шхина оплакивает своих сыновей. Рахель — это Кнессет Исраэль, то есть Шхина, жена Якова, жена Зейранпина, как сказано, «И полюбил Яаков Рахель». И написано, «А Рахель бесплодна». И написано, «Бездетную, сидящую дома, превращает в мать, радующуюся детям». И все эти стихи указывают на Шхину. 347. Другое объяснение. «Ибо нет его» означает «нет». Как сказано, «нет больше меня в этом доме». «Нет его, ибо Творец...» «Нет его, ибо Творец удалился наверх и отдалился от всего». «Нет его», то есть он не пребывает в зевуге с ней. «Нет его», то есть, что имя его или Шхина не является его великим именем, а пребывает в изгнании. 348. С какого места Шхина начала выход в изгнание? С храма, где она пребывала. А потом она обошла всю страну Израиля. А потом, когда она вышла из страны, она встала посреди пустыни и сидела там три дня. И повела она народ, и станы, и жителей из царского дома, из Иерусалима, и причитала о нем, как одиноко сидит. 349. Сыны Израиля не были изгнаны из страны, и храм не был разрушен, пока весь Израиль не стал повинен перед царем, и пока вожди мира не стали повинны в первую очередь. Как сказано, «Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и извращают дорогу пути Твоего. И когда вожди народа пошли путем греха, весь народ последовал за ними.
Да, понятно? Да. У нас есть
история о сотворении мира, Авраам, все изгнания. И мы сейчас находимся в последнем изгнании.
Да.
С исторической точки зрения, с точки зрения того, что происходит. И есть еще одна история, которая происходит в наших сердцах, или в десятках. Это та же самая история.
Ну, скажем, да.
Какова связь между нами? Эти две истории когда-то соприкоснутся? Как они связаны друг с другом?
Мы изучаем это теми, которые называются восприятие реальности. Когда нет здесь нескольких рассказов, а есть система, которая происходит внутри желания. И желание получает всевозможные впечатления от света, который действует в нем. И это то, что происходит на самом деле. Нет здесь нескольких систем, нескольких программ, а только одна вещь. Свет действует в том желании, которое создал, и вызывает в этом желании всевозможные реакции. Это то, что происходит. Свет действовал в желании. Привел желание к четырем стадиям. И пятая стадия, которая совершила сокращение и начала развиваться уже после сокращения от нее и выше по отношению к свету. По пути произошло второе сокращение, разбиение, сформировались все келимы, все света, и произошел зивук на более внутреннее состояние, которое называется душа, нешама. Тоже желание, только более внутреннее. Ну, скажем так, желание, которое действует согласно свету хасадим, согласно силе отдачи, это желание, которое находится в мирах. А желание, которое управляется согласно силе получения, получения ради отдачи, это желания, которые управляются и называются душами. Души, они более внутренние, чем миры. Имеется в виду они, их развитие и приведение их к цели, к уподоблению Творцу, потому что они могут получить ради отдачи, это соответствует воздействию Творца на них. Сейчас, для того, чтобы привести эти разбитые келим к исправлению, они должны начать объединяться. Эти келим, если они могут соединиться между собой в десятки, искусственные как бы, да? То есть, как выстраивают их свет, выстраивает их таким образом, что они соединяются, тогда они совершают усилия, объединяются, им кажется, что они прикладывают усилия и объединяются. Все это действует свет. Ничего не управляется здесь самими келим. Свет задействует келим и объединяет их. То, что есть со стороны келим, это небольшая добавка, которая может выполниться ими как различие, как мы уже говорили, между Бейто и Ахишена, когда эти желания, они могут
дать
дать какое-то добавление желания якобы со своей стороны. Это приходит потому, что они находятся в нашем мире и могут совершать такие усилия, которые являются материальными усилиями. То есть те усилия, которые находятся вне светов и келим. И тогда, когда они ускоряют время, немного в Ахишена, а главным образом в Бейто, они приходят к состоянию, когда все исправляется. И тогда из исправленного состояния свет отождествляется с тем кли, который создал, и приходит к отождествлению с этим светом, который создал его. Этот рассказ, как мы его изучаем согласно силам, когда здесь есть только две силы — желание давать и желание получать, и соотношение между ними, ты можешь объяснить это на нескольких уровнях. Это происходит между людьми, что это происходит в каком-то историческом вроде бы виде. Все зависит от восприятия реальности. Как ты хочешь это объяснить? Как ты хочешь проиграть это? Но на самом деле нет ни нашей действительности, ни истории, ни географии, и ничего. И есть только соотношение между светами и келим. И так мы должны объяснять всю Тору, что внутренняя суть Торы, наука Каббала, не говорит о людях, она имеет в виду под Давидом, Шломотом, Навуходоносоре, Нецером, неважно, под всеми этими персонажами в Торе имеется в виду сила, те свойства, которые имеются в этой силе, а не то, чтобы существовал наш мир и существовали все эти вещи. Но то, что мы можем взять из нашего мира слова, определения и называть этим духовные силы, это потому, что нам это удобно и так отличать их и объяснять эти вещи, потому что в духовном нет слов, как объясняет нам Бааль Сулам во внутреннем созерцании первой части Тес. Но на самом деле, согласно восприятию реальности, как мы это изучаем из науки Каббала, что нет вообще всей нашей реальности. И также мы, когда мы объединяемся в группу, когда мы начинаем объединяться в группу, мы должны начать уходить от всех внешних форм, от любого внешнего образа. Нет, существуют товарищи, это как я их чувствую. Я чувствую желание, стремление, свойства их. Я не чувствую людей, я чувствую особую силу в каждом из них, насколько, в каком виде он стремится объединиться с другими и вместе всем раскрыть Творца. Об этом говорится. Кроме этого, я ничего не хочу слышать. Ни этот мир, ни материальное, ничего. Материальное дано, чтобы мы именно из него в объективном, независимом виде, да, пришли к духовному. Потому что если мы находились в духовном, мы бы уже находились после входа в духовного, в нем, так нельзя было бы нам реализовать наш свободный выбор. И так мы, когда мы постигаем связь между собой и постигаем связь с Творцом, мы постигли это, называется духовная ступень, мы падаем за пределы духовного мира, снова в этот мир, и снова у нас ничего нет, и снова должны войти в духовное каждый раз. И поэтому этот мир обязан быть, то есть состояние вне духовного мира. И хотя он воображаемый, не существует, но все-таки именно благодаря ему мы остаемся самостоятельными творениями. Когда мы находимся перед Творцом, а не включаемся в него, и нет у нас в таком случае никакого свободного выбора и действия. Да. Так что это за переход, когда человек совершает усилия и как бы получает экран? Духовное то, что называется. Что это за место? Потому что говорят, что это как Песах, переход из материального в духовное. Мы себе это представляем.
Переход от материального к духовному происходит тогда, когда ты начинаешь представлять своих товарищей в десятке как 10 сил, с которыми ты должен соединиться. Все. Это форма, которая начнет формироваться в тебе как духовный мир.
И тогда как бы в нашем мире есть избавление, с моей стороны.
И тогда в нашем мире... Ну, что такое наш мир, я не знаю.
Ну, то, что есть у нас.
Я не знаю, что есть. Я не хочу говорить «да», потому что я не знаю, что ты имеешь в виду.
Мы сейчас изучаем историю, и мы включаемся в эту историю. Это началось с Авраама, Моше, а мы сейчас на каком-то этапе во времени. Мы тоже в этом ведь?
Ну, продолжай.
И тогда это должно прийти к какому-то материальному избавлению. Это тоже будет сказано в истории в будущем?
Да, будет.
Так где-то здесь,
пока мы все не придем к духовному, полному, пока мы не соединимся вместе в единое желание, как единый человек с единым сердцем, все человечество и вместе с Творцом вместе, до тех пор этот мир будет существовать, потому что нам будет нужно в него падать и снова входить в духовное, снова падать и снова в духовное. На каждой ступени, на которую мы должны подняться, она начинается с того, что мы с этого мира поднимаемся на ту ступень.
И где-то в этом времени есть прорыв ко входу в духовному. В духовное мы говорим.
Этот переход, прорыв — это точка соединения между нами.
Так вот, там мы куда входим? Сейчас говорят, что это как Песах, вход в духовное. Мы говорим, что... Ну, как бы и там есть этапы.
Если ты... понимаешь, что такое Песах, то говори так. Я не знаю, для чего мне опираться на те вещи, которые я не знаю.
Ну, давайте относиться так, что я не знаю. Я говорю, что и в духовном мире тоже есть как бы история какая-то.
Я не понимаю этого. В духовном мире нет никакой истории. Есть мир бесконечности, всего-навсего. И все остальное происходит в нас по отношению к бесконечности. Нет миров, нет ступеней. Разве что я в них нахожусь. Если я в них не нахожусь, они не существуют. Ну, постепенно. Как-то это сформируется, устоится. Пока что я рекомендую тебе, не начинай решать одну проблему с помощью других вещей, которые ты тоже видишь, что они проблематичны. Так не делают.
Но я пытаюсь соединить весь этот рассказ, проигнорировать рассказ и перейти в духовное понимание.
Нам нужно трактовать каждую историю, написанную в Торе, внутренним образом, как силы, действия этих сил, сферот, парцуф и миры. И это то, что описывают нам каббалистические книги.
Это я спрашиваю, что вы говорите во внутреннем виде, но есть то же самое во внешнем виде.
Нет ничего внешнего во внешнем виде, только история. Для того, чтобы я прочитал ее и представил себе истинные вещи. Ты где работаешь? В чем?
Компьютеры.
В компьютеры. Замечательно. Так скажи мне, картина, которую ты видишь на экране, это настоящая картина или нет? Допустим, я там вижу огонь, так я должен так вот дуть, задувать его?
Не истинная картина.
Так тут то же самое, только картина трехмерная, и она точно так же воображаема. Нет ничего истинного в этом. Но она существует, ты живешь в этом, ты родился, привык к этому, живешь в этом. Это воздействует на твои органы чувств, и чувства воздействуют на эту картину. Так это. В компьютере ты знаешь, что ты с помощью кнопочек можешь изменить картину. И здесь тебя обучают, как изменить твою внутреннюю духовную картину. Теперь, насколько она воображаемая или нет, она тоже не точная, но она не ложная, она существует. Но не точная, потому что всегда есть что-то в ней от бесконечности. Не часть, а как бы это сказать? Масштаб, когда ты уменьшаешь масштаб. Как это называется? Резолюция. Ну, более низкая резолюция. Та же самая бесконечность, только в более низкой резолюции. Ты раскрываешь на каждой ступени. Нет в иврите слова «резолюция»? Ну, ладно. Понимаете, ладно. Достаточно. Еще? Все?
В связи с этим вопрос из Азербайджана. Почему нам Творец посылает отрицательные силы в разные периоды года, и также в 9 ава, и что делать, чтобы избежать этого?
Мы будем учить, я не помню, где-то в каких источниках, мы будем учить, что такое месяцы, годы, мы будем учить, что это. Это учат из Ацилута, потому что в Ацилуте есть деление на 12 парцуфов, и оттуда исходят нам все эти определения. И мы находимся внутри этих определений, потому что мир Ацилут, он как форма, где внутри этой формы мы существуем. Все. Все человечество. Но хочешь ты или не хочешь, но все надо делить или на 10, или на 12, или на 6. Так это в соответствии с нашей внутренней структурой. Также мы относимся из нашей внутренней структуры, мы таким образом видим мир и так его делим, так определяем.
Он относится к отрицательным ощущениям, к явлениям.
Отрицательное явление в нашем мире?
В этот период межтеснин.
А, ну да, есть ветвь и корень. И то, что у нас есть в духовном корне, приходит и к материальной ветви. В духовном корне есть всякие эти состояния в программе, которые в наш мир спускаются таким вот неприятным образом. Ну или наоборот. Обратного пока что практически нет, потому что вся наша работа по исправлению, это то, что пока есть в нашем состоянии. Но необходимо прийти к состоянию, когда мы раскроем совершенное цельное объединение, и тогда все праздники, все особые даты отменятся, кроме Пурима. И это будет настоящий гмар-тикун, конец исправления. Да, Рами.
Мы изучаем, что нужно ждать избавления сейчас, что каждый день, который приходит, нужно стремиться к этому.
Да, каждый день пусть приходит. Если разбился первый храм и второй храм, и изгнание уже почти завершилось, это длительное. Ариев еще давно, в свое время, в 15-16 веке, говорил о том, что уже тогда уже говорил, что пришло время избавления. Так чего ждать?
И говорят, тот, кто подождет до завтра, только достигнет этого в конце своей жизни. То есть нам нужно раскрытие сейчас.
Да, да.
Что это за периоды, когда есть в течение года состояние, как межтеснин, и нужно плакать, сожалеть?
Нет, мы учим иначе, не надо плакать, как Рабби Акива смеялся. Что?
Ты не ждем, мы как будто чтобы что-то произошло, что-то хорошего. Нет такого духа.
Неверно, неверно. Если мы говорим о конце исправления, так оно должно произойти именно сейчас.
Почему мы не решим, что завтра Пурим?
Решай, пожалуйста, но произведи, сделай его. Нет никакой проблемы. То же самое, как ты можешь решить, что завтра у тебя суббота, допустим. Реши, что завтра суббота, ну и что?
Завтра суббота.
Нет. Ты должен решить так, что ты так установишь силы природы. Все эти вещи, они спускаются к нам от Адама Ришона и далее. Но на самом деле в наших силах это сделать.
И слышится, как будто в корнях что-то происходит, о чем мы не знаем, а в ветвях это такое выражение, как это период межтеснин. Что отличается от корней, что будет через 2 месяца или месяц назад?
Связь между корнями и ветвями — это мы. Мы ее реализуем. Мы оживляем эту связь. Если мы хотим, мы можем именно в этот период, который называется между теснин, когда раскрывается самое большое зло, самая сильная, самая большая сила разбиения, мы относительно него можем привлечь самую большую силу исправления и закончить весь процесс.
Что в эту неделю раскрывается больше зла, чем неделю, 2 назад?
По корню и ветви наверняка.
Откуда это видно?
Ну, тот, кто видит это. Но когда приходят такие периоды, видно, что именно в этот период, даже в нашем мире, как, допустим, 9 Ава, вокруг этого было много бед. Войди в интернет и посмотри. Там уже сегодня там находится вся премудрость. Первый и второй храм, до этого грех лазутчиков, после этого в изгнаниях всякие явления. О чем ты говоришь? Потом изгнание из Испании, из Германии, из Англии, когда евреев там сжигали в синагогах. И все это происходило именно в эти даты. Это факты. Ты ничего не можешь сказать.
Может быть, это праздник гоев?
Нет, это связь корней и ветви. Пока мы не исправляем ее, то в нашей ветви здесь также раскрывается самое большое неисправленное желание получать. Все. Привлеки к нему силу исправления, ты увидишь избавление. Нет у тебя иного дня относительно ветви и корня, иного дня, чем 9 Ава, когда раскрывается такое большое зло. Понимаешь? Это самая большая сила разбиения. Самое большое решимо.
Через минуту начинается во всем Израиле 12 лекций. Мы можем сделать сейчас во время чтения Зора общее упражнение для всего мирового кли за это?
Я об этом сказал в самом начале учебы.
Да, но сейчас, может быть, можно дать что-то особое.
Ну, пожалуйста, скажите. Это ваш товарищ?
Ну?
Что? Что вы хотите им сказать? Что вы желаете им? Пожалуйста. Что ты смотришь на меня?
Ну?
Шай, скажи.
Я желаю всем лекторам напрямую от сердца желаю принять часть в этом святом действии, чтобы чувствовать себя как чистый проводник, который передает высший свет народу Израиля.
Нам нужно быть с ними сердцем и душой, короче говоря. Это великое действие. Мы очень много в это вложили все. И Нужно быть вместе с нашими товарищами. Они сейчас начинают эту лекцию, эту первую беседу. Надеюсь, что именно в этот период они смогут добраться до сердец тех, кто пришел на эту встречу, на эти встречи. И чтобы это пришло к успеху. И чтобы мы их постепенно увидели, после того, как они закончат кампус и придут к нам. Но скажи все-таки что-то, ты не закончил.
И я очень прошу сейчас у Творца, чтобы на самом деле помог всем нашим товарищам по всей стране добиться успеха, объяснить и достичь сердец всех людей, которые находятся сейчас у них во всех центрах Каббалы, чтобы открыло в них место в сердце, когда они хотят еще что-то услышать от этого и сделать еще шаг вперед.
И мы тоже хотим посредством этого канала подействовать на них, дать им все благо. Ну что, есть вопросы или будем продолжать? Ну, вперед.
93-я страница, 4 изгнания. 63-й пункт. Было 4 изгнания, 3 соответствующие 3 видам клипы ореха, скорлупы. Первая пустынная, это зеленая линия, зеленая скорлупа клипа ореха. Второе — хаотично. Влажные камни, являющиеся могучими скалами, из которых мудрецы Мишны извлекли многочисленные отрывки и придерживаются их, чтобы добыть воду Торы. И поэтому камни эти называются влажными, так как из них выходит вода. Третье — и тьма, тонкая скорлупа клипа ореха, третье изгнание, которое было непродолжительным. Четвертое — и тьма над бездную, великая бездна, полость ореха. 64-й пункт. Четвертая клипа, теом, называется поколение, ямой, в которую упал бык, как сказано о Иосифе, первенец быков, великолепие его. И сказано о нем, и бросили его в яму. Это нечестивая нуква клипы. Яма же эта пуста, это захар клипы, пустой, без торы, называемой водой. Но змеи и скорпионы есть в нем. И это четвертое изгнание, которое пусто, без Торы, поколение грешников, в котором полно змей и скорпионов. И они так же вероломны, как змеи и скорпионы, потому что отменили речение мудрецов и вершат ложный суд. И о них сказано, стали враги ее во главе. 65-й пункт. «И посмотрел он туда и сюда и увидел, что нет никого из Израиля среди грешников, которые были в этом поколении, но все небольшой сброд. И это будет в конце изгнания. И поэтому завершение избавления достигает великой бездны, то есть четвертого изгнания». «И ты, Моше, опустился туда, бездна тегом» — это буквы слова «смерть», «мавит» в обратном написании. «И нет иной смерти, кроме бедности», «бедности знаний». Ведь это было выяснено наверху перед мудрецами Мишны Танаим и мудрецами Гмары Амураим, и все они опустились ради тебя в бездну, в четвертое изгнание, чтобы помочь тебе.
Изгнание очень тяжелое. Оно должно раскрыться вдобавку к этим изгнаниям, в котором есть очень большая война всех келим, которые исправились с эры Врав, который нам не давал выйти из Египта. И они будут нуждаться в исправлении и раскроются как стоящие перед исправлением, против исправления. Это будет очень большая война. и тяжелое. Потому что нет более тяжелой клипы, чем Эрев Рав. И фараон согласен, все согласны на исправление. Все приходят, все поддерживают, кроме них. Дальше.
«Беги, возлюбленный мой, и будь подобен оленю». 235. «Беги, возлюбленный мой, и будь подобен газелю или молодому оленю». Все стремления, которые испытывали Израиль к Творцу, страстное желание Израиля, чтобы уход и отдаление Творца от них происходили подобно убеганию газели или молодого оленя. 236. Ни одно животное в мире не ведет себя подобно газели или молодому оленю, отдаляясь немного во время бегства и поворачивая голову к тому месту, откуда удаляется. И всегда неизменно он поворачивает голову назад. Так сказали Израиль, владыка мира. «Если мы привели к тому, что ты уходишь из нашей среды, да будет желание, чтобы ты удалялся подобно газели или молодому оленю, который бежит, поворачивая голову к тому месту, которое оставил, к месту, в котором был раньше и которое оставил, убегая оттуда». Это означает сказанное, но при всем том, в их пребывании на земле их врагов, я ими не пренебрег и их не отверг, чтобы истребить их, нарушая союз мой с ними. Когда газель спит, один ее глаз закрыт, а другой бодрствует. Так сказали Израиль Творцу. «Поступай подобно газели». Как сказано, «Ведь не спит и не дремлет страж Израиля».
Ладно. Уже не хотите спрашивать? Да, Бока.
Можно о предыдущем, да. О предыдущей страничке. Есть здесь 349-й, 93-я страница. Есть здесь очень интересная драма. Но последнее предложение. Поскольку главы их пошли во грехе, все пошли за ними. То есть, если лидеры становятся грешниками, то и народ тоже.
Ну, наверняка это всегда так. В чем вопрос?
Нет вопроса.
Не был Израиль изгнан из страны, и не был разрушен храм, пока. И поскольку главы народа пошли во зло, то весь народ пошел за ними. Говорится о Рош ступени и Гуф, что все следует за расчетом, который происходит в Рош. Вот и все. Гуф никогда не виноват ни в чем. Ни в плохом, ни в хорошем. Он просто следует за Рош.
Товарищи, то, что вы сказали, это 10 сил, которые должны соединиться для того, чтобы сила Творца могла облачиться в них.
Да, нет ничего, кроме этих 10 сил. И вся Тора говорит только об этом, и все наши действия только в этом. Если они правильно сочетаются, раскрывают связи между собой эту структуру, которая называется Авая или Творец.
Как одна сила облачается в другую?
Какая?
Сила товарищей, которые должны соединиться. 10 сил соединяются с силой, силу, которую облачается Творец. Что это за природа этого явления? Как это происходит?
Не понимаю. Сила в силе.
Но вы же сказали, что, товарищи, это 10 сил, 10 которые сил. Должны соединиться. И что происходит вследствие того, что они соединяются?
Между ними возникает сеть сил, где каждый включает в себя всех остальных. И так они объединяются все больше и больше и больше, пока не наполняют место между собой всякими силами связи между ними, взаимовключениями. И тогда в этом взаимовключении с помощью света, возвращающегося к источнику, они получают какую-то определенную форму, которая называется шхина. И они называются сыновья шхины или сыновья чертога бней хала. И тогда, когда они приходят к правильной связи в достаточной силе, то они внутри этой связи раскрывают форму Творца. Потому что у Творца нет формы. Они дают возможность раскрыться этой высшей силе по закону совпадения по свойствам.
Какова природа этой модели?
Отдача и любовь.
Творца, но природа творения.
Не Творца, группы. Совершенно не Творца. Почему Творца? Они это построили. Верно, что это с его помощью. Верно, что они притянули силы. Разумеется, сила отдачи — это его. Но по их усилию.
Но на что это похоже? Как бы вы утром сказали, попробуйте нарисовать 10 сферот, как они объединяются. На что это похоже? Потому что это модель авая.
Да, на что она должна быть похожа? Она похожа на 3 линии, 4 ступени между ними в конечном счете. Так соединяются в конечном счете силы. Кетер, Хохма, Бина. Все они так соединены между собой. Каждая становится, начинает включать в себя остальные. То есть каждый включает в себя еще 9 частей. В каждом есть 10 частей, только это он и 9 добавочных от взаимовключения. И так в каждом есть 10 раз больше. Что в соединении есть 10 раз больше, а потом 100 раз больше. И тогда они приходят к объединению между собой с помощью света, возвращающего к источнику, где это объединение выражает им образ Творца, отдачу, любовь, объединение, взаимовключение взаимное.
Каждый может прочувствовать, представить это. Мы как бы видим этот мир, есть очень много деталей в нем. И в этой модели, в этой авая мы не различаем деталей.
Ты не видишь там, но там есть миллиарды деталей, которых нет в нашем мире. Потому что это корень, даже корень нашего воображения.
Так это просто в усилиях.
Это в усилии объединиться между собой, между нами. Кроме этого нет ничего. И внутри этой десятки все происходит только внутри десятки. И вообще нет ничего. Все десятки, все это соберется вместе в одну десятку, которая является структурой Малхут мира бесконечности. И нет ничего во всем, что вне этой структуры мира бесконечности. Это все для того, чтобы раскрыть эту авая, и все. Но мы это всегда учили. Я авая, не меняюсь. Но необходимо все время стараться видеть только это перед глазами, только это. И если мы строим, мы просто раскрываем, ты просто видишь в связи между товарищами всю действительность, весь мир, все, что происходит. Ты видишь там, как на каком-то чудесном экране, который раскрывает тебе все.
Так мы весь Бней Барух — одна десятка в конечном счете.
Весь мир — это одна десятка. Вся действительность — это одна десятка. Вся действительность — одна десятка. Одна авая. Авая. Бог наш, авая — один. Единый.
Сергей из Днепра спрашивает в соответствии с этим, что значит видеть сферу вместо товарища?
нет товарища. Это сила, которая так вырисовывается мне. И я тоже не товарищ ничего. Это силы, которыми мы должны управлять, привести их к связи. Хотя это эгоистические силы, но мы можем привести их к взаимной связи, в отдаче, во взаимной любви. И из этого в любви, к любви к Творцу, который является корнем или кетером, или включающим. Все. Что такое товарищи? Нет товарищей. Тут есть желание. Желание — это силы. Да.
Вопрос в связи с текстом. Константин спрашивает из Новосибирска. Говорите ли о внутренней войне, или это будет внешнее проявление противостояния? С кем будет война, и кто будет против исправления?
Я не могу сказать. Это все зависит от того, в какой форме мы придем к Ахишену или к Бейто. В конечном счете, каково будет равновесие сил? Я не могу сказать. Но это будет действительно последняя война, очень тяжелая. Очень тяжелая. Потому что тогда приходят к исправлению самые большие клипот, которые очень тяжело и доказать им, и им себе доказать, что они не правы. Они настолько как бы близки к истине, и у них все в руках есть, и они все делают, и у них есть этот мир, будущий мир, все-все-все. И они не в состоянии понять, что их действия — это действия клипы, эго, и что все ради получения. И это те самые клипот, которые сначала пробудились, первый раз пробудились при выходе из Египта, как сказано, что они бежали за сынами Израиля при выходе из Египта и хотели остановить их. И они действуют в нас все время. Те, которые не хотят возможность нам развиться, дать развиваться науке Каббала. Это та самая сила. Но необходимо понять, что это должно быть в природе, потому что при разбиении келим должно быть такое состояние, когда высший свет входит в желание получать и вызывает в нем такую силу сопротивления. Ну так сопротивляются, ладно. Ну так и что? Мы действуем в системе сил. И это нужно. Разумеется, как бы лучше и без них, и без платы за них. Но именно с помощью этого все желание получать приходит к своему исправлению. Именно благодаря сопротивлению, соударениям, столкновениям. Так это. Все. Почитай еще что-то.
94-я страница, и поставлю обиталище мое среди вас.
Однако мы вместе думаем о наших товарищах и молимся.
Да. 30-й пункт. «И поставлю обиталище мое среди вас, и не будет гнушаться вами душа моя. Обиталище мое — это шхина, обиталище мое — мешкан, это залог мой, машкон, то есть шхина, которая заложена за грехи Израиля, ибо уходит она с ними в изгнание. Как притча о человеке, который любил друга. Сказал он ему: естественно, что при такой возвышенной любви, которую я питаю к тебе, я желаю поселиться с тобой. Сказал его друг: как я буду знать, что ты будешь жить у меня? Пошел он и взял все драгоценности своего дома и принес к нему. Сказал: вот тебе залог мой, что не расстанусь я с тобой вовеки. 31-й пункт. Так Творец желал поселиться среди Израиля. Взял он драгоценность свою, шхину, и опустил среди Израиля. Сказал он им: «Израиль, вот залог мой у вас, что не расстанусь я с вами вовеки». И хотя Творец удалился от нас, оставил Он залог у нас, поскольку Шхина пребывает с нами в изгнании, и мы храним Его драгоценность. И когда Он попросит залог свой, придет Он поселиться среди нас. Поэтому сказано: «И поставлю обиталище Мое мешкан среди вас, залог Машкон дам я вам, чтобы поселиться с вами». И несмотря на то, что Израиль сейчас в изгнании, залог Творца находится у них. И не оставляли они его никогда. 32 пункт. «И не отвергнет душа моя вас, подобно человеку, который любит своего друга и хочет поселиться с ним. Что сделал он? Взял свое ложе и перенес его к нему домой. Сказал он: вот ложе мое в доме твоем, чтобы не отдаляться мне от тебя, от ложа твоего и от всего добра твоего. Так сказал Творец: и поставлю обиталище мое среди вас, и не отвергнет душа моя вас. Вот ложе мое, то есть шхина, в доме вашем. И поскольку ложе мое у вас, вы будете знать, что не расстанусь я с вами. И поэтому сказано: и не отвергнет душа моя вас, то есть не отдалюсь я от вас. 33 пункт. «И ходить буду в среде вашей, и буду Творцом для вас. Раз залог мой будет у вас, будете вы знать наверняка, что я иду с вами. Как сказано: ибо Творец Всесильный твой идет среди стана твоего, чтобы спасти тебя и низлагать врагов твоих пред тобою, и будет стан твой свят».
О, а это Кан Кварнезман?
А, ты здесь? Ты давно здесь?
Да, с самого начала. Я приехал просто напрямую из Бершевы сюда. Я хотел так спросить, Рав, что такое шхина? Как мы можем представить шхину в себе и в десятке?
Что значит «в нас» и «в десятке»? Это одно и то же? Что такое «в нас»? Шхина — это сеть сил, силы отдачи, силы любви. И мы должны воссоздать, восстановить эту систему связи между нами. Каждый сейчас из нас находится в силе отторжения друг от друга. И когда мы с помощью наших усилий, с помощью учебы, световозвращающего к источнику, связываемся друг с другом, то есть между нами начинает формироваться сила связи. Эта связь должна быть выше нашего эго. Что значит «выше нашего эго»? Как ты видишь, посмотри на меня. Я навожу критику на каждого. Я сегодня на него кричал. Обычно на Гершина. Где Гершин? А, вот ты где. Я сегодня не смотрел на него. Но уже урок заканчивается, я не успею. На каждого. С тобой у меня расчеты давно. У меня есть отторжение от каждого. Никого не могу вытерпеть. Ни одну физиономию. Что мне делать? Я не воюю со своим отношением отрицательным к ним. Не воюю. Я над этим хочу создать с ними хорошую связь. Над этим. Не отменяю отрицательное. И тогда из этого сэндвича, который мы в такой форме строим, сознательно, с пониманием, кто мы вообще, что мы? Когда мы просим Творца помочь нам покрыть одно другим. Хорошее отношение над плохим. В этом хорошем отношении у нас есть две возможности. Есть возможность находиться во взаимной отдаче. Это сила бины, отдача ради отдачи. несовершенный праведник, и даже начинаем включаться в таким образом, что начнем получать друг от друга, и это называется совершенный праведник. Мы строим шхину, или первый слой, или даже второй. И в соответствии с этим в шхине раскрывается общая сила отдачи, общая, охватывающая нас, которая называется Творцом. Вот и все. Форма шхины дает нам форму мир, который мы построили, где нет духовных миров. Нет, мы их строим. Это внешняя система. А затем внутренняя система связи между нами. Как душа, которая находится в мире, и Творец, который находится внутри души. Все вот так вместе. И все это внутри десятки. Да.
Так можно сказать, что каждый из нас десятки дает свою шхину?
Нет, что такое его душа? Нет его души. Шхина — это сеть между нами внутри десятки, которую нам надо создать.
Но мы ведь создаем эту сеть, Рав. Десятка внутри себя создает эту сеть.
Да, но не в тебе, не в тебе, а в десятке. Между всеми.
Я думал, это как будто я даю залог. Каждый дает залог.
Какой залог? Что ты даешь?
Я даю свое сердце как залог объединения в десятке.
Ну да, но это еще не называется душой и не называется шхиной. Шхина, душа — это то, что мы строим вместе. Только вместе. Ни у кого нет души. Построив вместе эту систему, систему в ней будет тебе и душа, и Творец, в ней мы раскроем сразу, что Творец Тора и Израиль едины. Вот так это должно раскрыться. Все, идите отдыхать.
Спасибо.
Будем надеяться, что наши товарищи там преуспевают.
Ну?
Ну?
צוות אחים גם יחד הנה מטוב ומנעים צוות אחים גם יחד הנה מטוב צוות אחים גם